Хвала и благодарность будет принесена Господу. Мы снова рады, что мы можем находиться здесь, чтобы поклониться и чтобы Богу принести благодарность, которую мы Ему обязаны за то, что Он сделал. И в вере мы можем сказать за то, что Он еще будет делать. Бог еще не совсем подошел к концу, не совсем, но почти что. Кое-что еще не исполнилось, и это Он, конечно же, исполнит. На это мы можем положиться. Каждое Слово Божье, каждое обетование, оно есть «да» и «аминь». И так, несомненно, как Бог их дал, так они и исполнятся. И мы недавно здесь говорили о том, что Господь обетовал Израилю, это Он исполняет в Израиле. А что Он обетовал общине, это Он исполняет в общине. И что Он пригрозил народам, это происходит посреди народов. Всегда, где Бог давал слово или кого оно бы ни касалось, оно того и должно коснуться. Там оно и исполнится. И в этом нам не надо даже беспокоиться. Только с нами, как с верующими, заключается маленькое различие. Мы должны верить. Во всех народах исполняется все, без того, чтобы они верили в это. Им не надо верить в войны, в землетрясения, в нужды. Это все придет, потому что так сказал Бог. Но от нас Бог требует это личное отношение к Нему, это внутреннее «да», согласие к Его Слову, к Его плану и к действию Его Духа. В нас исполняются обетования, как только мы в них верим, так как без веры невозможно Богу угодить. И мы убеждены в том, что вера приходит из проповеди, и поэтому нужно проповедовать, чтобы по-библейски можно было верить. Если бы не проповедовали, тогда нельзя было бы поверить. Итак, это все всегда принадлежит вместе. И я надеюсь, что Бог нас сегодня утром благословит. И я попросил брата Руса, чтобы я не говорил в эти выходные, но вы знаете, как оно выглядит. Когда мы здесь, тогда мы не можем уклониться от этого дела. Я вижу, что у нас есть посетители из Берна. Так ли оно? Мы вас приветствуем сердечным образом. Бог да благословит вас. Да. Мы всех приветствуем. Мы ведь так между нами, и мы прочитаем некоторые места из Писания, и у меня нету особенного слова, которое лежало бы на моем сердце или стало бы мне великим, но ведь каждое слово, оно великое и славное, и его не надо прежде искать, и его не надо прежде делать великим и славным, оно является великим и славным. Каждое слово, оно правдиво, и мы можем на него положиться. Когда певцы пели песню, что становится светло, так оно, наверное, было. В любом случае, пелось о невесте, и наступает утро, и я просто должен был подумать о том, что Павел во всех своих изложениях это слово «невеста» ни одного раза не использовал. Он излагал все тайны Божьи. Он говорил о первом воскресении и о втором воскресении, обо всем. Он говорил. Но слово «невеста» он не использовал. Там всегда была община. Но то, что из общины выйдет невеста, что посреди призванных есть избранные, ведь об этом идет речь. И именно сейчас, где мы так близко находимся перед возвращением Господа, где мы так близко находимся перед восхищением, и Иоанн Креститель, он использовал это слово, а потом снова нам об этом говорится в Откровении. «Иди сюда, я хочу тебе показать невесту, жену Агнца», Откровение 21 глава. Но дайте мне начать из Марка, из 13 главы. Марк, 13 глава, с 30 стиха. «Истинно, я говорю вам, не пройдет род сей, пока не совершится все это. Небо и земля пройдут, но слова мои никогда не пройдут. О дне же том и часе никто не знает, а также ни ангелы на небе, и Сын, и никто, кроме Отца». И теперь идет предупреждающий стих. «Держите глаза открытыми и бодрствуйте, ибо вы не знаете, когда придет это время». Хотя мы и не знаем, когда придет этот час, то нам нужно иметь открытые глаза. Мы должны бодрствовать. И я думаю, что это то время, в котором мы сейчас живем, о котором Господь говорил тогда. Кто может иметь открытые глаза? Только тот, кто проснулся, кого разбудили. И Павел пишет к римлянам, «Сейчас пришло время, чтобы пробудиться, так как час намного ближе, чем тогда, когда мы уверовали». Здесь нам говорится, «Держите глаза открытыми». И в послании к общине Лаодикии нам говорится, «Я советую тебе, чтобы ты купил у меня глазную мазь, чтобы ты их помазал, чтобы ты мог видеть». Есть такие люди в это время, которых Бог вызвал, которым Он открыл глаза, которым Он помазал глаза, чтобы можно было видеть по-божески и чтобы можно было рассуждать о том, что Он нам говорит в Своем Слове. И если же наши глаза были открыты, тогда мы должны бодрствовать. И мы не должны хвалиться тем, что мы можем видеть, и что мы можем слышать и верить, но чтобы мы при этом бодрствовали, так как мы не знаем, когда тот момент наступит. Мы можем судить по знамениям времени, что мы очень сильно приблизились. Но никто из нас не может сказать, что сейчас это то время. Все люди, которые до этого момента это делали, они были постыжены. Возвращении Господа не будет иметь участия тот, который мог установить время. Но, как написано, те, которые были готовы, они вошли, и дверь закрылась. Мы хотим, чтобы Бог использовал эти собрания для того, чтобы нас приготовить на этот славный день. И я сегодня утром коротко читал в проповеди брата Бранхама, и ведь все заново замечаешь, как Дух Божий напрямую побуждал его, и он не мог по-другому. Он все заново подходил и говорил о тех вещах, которые касались последнего времени. Он это подчеркивал, он предупреждал. Да, и можно было почти что сказать, что он в разных проповедях постоянно повторял определенные вещи, но из этого мы видим, как это было необходимо, чтобы как раз-таки это было подчеркнуто, что особенным образом касается это время, в котором мы живем. Бог дал обетования, и Он их исполняет. И там Он подчеркивает, кто жил в дни Ноя, тот верил в то, что Бог тогда возвещал. А кто жил в дни Моисея, тот должен был верить в то, что Бог говорил тогда и делал тогда. И таким образом Он продолжает дальше и подходит вплоть до наших дней. И Он показывает нам, что этого недостаточно, чтобы верить в то, во что верили в прошлые дни. Но теперь весь совет Божий был возвещен. Теперь от нас требуется, чтобы мы верили во все и верили так, как об этом сказало Писание, без всякого исключения. И мы не делаем здесь никакие сравнения с тем, что в прошлом проповедовалось. Мы делаем сравнение со Словом Божьим, которое написано и которое нам было открыто по милости. И здесь говорит Господь: «Истина, я говорю вам, не пройдет род сей, пока не совершится все это». Мы знаем, что народ Божий, евреев, их убивали на протяжении тысячелетий, и их не могли уничтожить. Они остались, потому что Бог сказал, что Он будет иметь остаток. Бог начал с Израилем, и Он с Израилем снова закончит. И там не поможет никакая ярость людей и дьявола, ведь Бог так сказал, и так оно будет. Этот род не прошел. Нет, он остался вплоть до конца времени. И после этого Господь говорит: «Небо и земля пройдут, но слова Мои никогда не пройдут». Он это сказал. И тоже это подчеркнул брат Бранхам. Мысль, которая изрекается, это есть слово. Бог изрек свои вечные мысли, и они были записаны как Слово Божье. Итак, небо и земля пройдут, но Его слова не могут пройти. И также те слова, которые Он обетовал тебе и мне. Мои глаза сейчас обращены на Марка, 10 главу. И там Господь говорил к одному человеку, которого позвали к Нему, и он был долгое время слепым. И тоже это я вчера слышал в проповеди из Цюриха от брата Бранхама, когда он говорил о слепом Вартимее. И как он говорил в этой истории, что он принес в жертву своего агнца, а потом своих голубей, и ничего не происходило. Но теперь пришел Господь. И здесь говорится в Марке, в 10 главе, в 49 стихе: «Тогда Иисус остановился и сказал: „Позовите его сюда“. Тогда они позвали слепого и сказали ему: „Мужайся, встань, он зовет тебя“». И этим все было решено. Он зовет тебя, не кто-нибудь, но Он, Господь. Мужайся, Он зовет тебя. И это действенно тебе сегодня и действенно мне. Мужайся, ободрись. не сдавайся, Он зовет тебя. И когда Он нас зовет, тогда мы должны от себя все отбросить в сторону и должны прийти к Нему. Тогда Иисус остановился и сказал, «И тоже сегодня Господь останавливается перед тобой и передо мной. Он говорит к тебе, Он зовет тебя, Он зовет меня». И потом здесь говорится, «Позовите его сюда». Тогда они позвали слепого и сказали ему, «Мужайся, встань, он зовет тебя». Тогда он сбросил с себя плащ свой, вскочил и подошел к Иисусу. Аллилуйя! Хвала Богу! Он понял, что это моя возможность, что это мой час, что это мой момент. Иисус проходит здесь, и Он не оставляет меня сидеть. Он зовет меня. Он смиловался надо мной. И тогда уже произошло чудо, которое Он долгое время ожидал. И в 51 стихе написано, «Он же заговорил с ним такими словами, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой отвечал ему, «Равуни, я хочу видеть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». Тогда он мгновенно стал видеть и примкнул в странствовании к Иисусу. Слово Господне ни один единственный раз не возвращалось пустым. Все, что Он изрекал, это происходило. Если же Он повелевал ветрам и волнам, тогда молчали ветра, и волны успокаивались. Все, что исходило из Его уст, это происходило, так оно должно было быть, так как это есть Слово Господне. И Слово Господне, как мы часто уже об этом говорили, имеет силу творения, имеет в себе силу, которая спасает. Все, что в словах изрекается, это происходит в тех, которые верят в это. И этот человек подошел, он верил. И Господь сказал, «Иди, вера твоя принесла тебе спасение, или помогла тебе, или же спасла тебя». В любом случае, этот человек мог внезапно видеть. Встреча с Иисусом в истине, не только в теории, но в истине, она нам откроет глаза. Она сделает нас зрячими. Она сделает нас ходящими. Она побудит нас к тому, чтобы мы откинули от себя все и последовали за призывом, так как Он к нам и зашел. И вчера вечером меня спросил наш возлюбленный брат из-за неразумных дев. И я просто должен был так поразмыслить. Бог ведь все включил в Своем великом спасительном плане. И мы надеемся, или же верим даже от всего сердца, что мы можем принадлежать к мудрым. И эту надежду мы имеем из-за того, что Бог нам даровал милости, что мы могли услышать призыв жениха, могли распознать его голос и от сердца могли согласиться с тем, что он сказал, могли сказать «да», могли верить Господу, могли ему служить, могли следовать за ним. Как здесь говорится в Матфеи в 25 главе, без того, чтобы мне нужно было еще это читать. Ведь сначала все заснули, а потом пришел призыв к пробуждению, и они все встали. И разница между ними заключалась в том, что у одних был елей в сосуде, не елей в светильниках, так как он был у всех. Все десять встали, все десять приготовились, все десять имели горящие светильники. Но потом был недостаток. Светильники потухли, и именно светильники у пятерых. И это должно нам показать, что половина из тех, которые вышли навстречу жениху, что у них будет недостаток. Я, может быть, прочитаю из Матфея 25 главы 3 и 4 стих. «Ибо неразумные, хотя и взяли свои светильники, но не взяли с собой елея, а мудрые взяли с собой, кроме светильников своих, и елей в сосудах». Это Божья мудрость. Мы знаем в точности, что тогда это были такие лампы, в которых горело масло. И таким образом Господь тоже говорит о тлеющем фитиле, который не должен потухнуть. Но мы знаем в точности, что каждый светильник, когда он горит, то он потихоньку тухнет, и там все становится меньше и меньше. И чем больше он горит, тем меньше становится жидкости в светильнике. И кто мудр, тот знает, минуточку, он знает в точности, что когда-нибудь он потухнет, и свет погаснет. И тогда мудрые, кроме своих светильников, которые были наполнены елеем, они с собой взяли сосуды, чтобы можно было наполнять. И в этом заключается вся тайна. Не только, чтобы иметь озарение через Духа, не только, чтобы выйти навстречу жениху, но чтобы можно было позаботиться о том, чтобы все заново можно было дополнять. Ведь нам ничего не поможет, если мы только будем об этом знать, что свет должен явиться в вечернее время, и что мы приняли этот свет в себя. Нет, мы должны иметь связь, чтобы можно было добавлять. И здесь нам говорится так ясно из этого слова, из Захарии 4 главы, и мы уже это излагали, как Господь позаботился о том, чтобы над общиной, которая представляет семиручный светильник, что там был сосуд с елеем, и из этого сосуда с елеем текло масло в эти светильники. Я прочитаю сейчас из Захарии 4 главы, со 2 стиха. «И спросил меня, что ты видишь?» Я отвечал, «Я вижу, как стоит светильник полностью из золота, и масляная емкость находится поверх него, и семь ламп находятся на нем, и семь трубочек для ламп, которые находятся на нем». Это есть образ общины. Семь трубочек. Семь периодов общин, семь ангелов к семи общинам. Но потом приходит это откровение. Кто имеет уши, чтобы слушать, тот пусть слушает то, что Дух говорит общинам. Не только, чтобы мы распознали, что это есть тот день, и не только, чтобы слушать, жених идет, выйдите ему навстречу, но кто имеет уши, тот пусть слушает, что Дух говорит общинам. Бог даровал общине послание, произведенное Духом. Победители, они являются мудрыми девами. Победители слушают то, что Дух говорит общинам. А потом мы распознаем, почему уже в дни Моисея манна была положена в сосуд. И почему же этот сосуд был положен в ковчег Завета? И тогда мы распознаем, почему в Откровении написано о ковчеге Завета. Бог ведь все привел в взаимосвязь. Заключение Завета, Его Слово, Его народ, все, что к этому принадлежит, ведь оно ж было соединено вместе. Люди, которые устоят перед Богом, они идут весь путь с Господом. Они верят в каждое слово, которое вышло из Его уст. Они не могут ничего сортировать. Они не могут сказать, в это я верю, и это я принимаю, а в это я не верю, и этого я не принимаю. Так не пойдет. Если же мы распознали, что из одного источника может прийти только то же самое дело, тогда ведь мы должны принять все то, что Бог говорил. Здесь нам говорится в Матфеи в 25 главе, в 5 стихе, «И как жених заставил себя ждать, то все они устали и уснули». Все устали и уснули. Если мы хотим с друг другом поговорить откровенно, то ведь в тот момент, когда мы распознали, что Господь сказал брату Бранхаму 11 июня 1933 года около 14 часов, как Иоанн, креститель, был послан перед первым пришествием Христа, так и ты будешь послан с посланием, которое будет предшествовать второму пришествию Христа. И когда мы это много лет назад услышали, и многие это приняли, и многие встали, и они вышли навстречу жениху, а потом пришло такое время, где некоторые посчитали себя усталыми, а другие — изнуренными. И всякое мужество упало. И что же происходит? Первый огонь, первое рвение, первое одушевление и все то, что с этим связано, оно выглядит так, как будто оно утихло. И люди бегут в то направление и в другое. И если посмотреть духовно, то ведь приходит застой. И в связи с этим, конечно же, сон. Не в целом, но по отношению к тем вещам, которые нам вначале были такими великими. Враг всегда будет иметь замену. На это мы можем положиться. Он никогда не будет позволять такого, чтобы люди были бездейственными. Нет. Всегда будет многое, что делаться, и, может быть, еще больше, чем прежде. Но и тоже там есть такая проповедь брата Бранхама, которая называется «Услужить Богу без того, чтобы на это была Его воля». Мы хотим находиться в воле Божьей. И воля Божья заключается в том, чтобы всем людям была оказана помощь. Это воля Божья, чтобы мы наполнили свои светильники, и чтобы мы получили озарение через Духа, откровение через Духа, чтобы мы имели доступ ко всему тому, что должно приходить от Бога. В полночь же раздался крик. «Жених идет! Приготовьтесь!» встретить его. Тогда поднялись все девы, те от сна, и привели в порядок свои светильники. Все, без исключения. Не только пять, все 10. И это обозначает, что все верующие, которые верят в возвращение Господа, которые были озарены и которые поняли, что связано с Божьим посещением, они вышли, они уснули, а потом пробудились и распознали, что жених идет, или же, что уже пришел. И тогда они все встают и приводят свои светильники в порядок. Их, может быть, еще хорошо полируют. И стекло на светильнике выглядит так хорошо. И что поможет? Чистка светильников, если в светильниках нету больше елея. Тогда ведь не поможет никакой самый замечательный светильник. С него можно каждый день вытирать пыль и натирать стекло. Там нету света. Свет будет только там, где можно будет дополнять елей. Возлюбленные, об этом идет сейчас речь. Не только, чтобы иметь озарение, не только, чтобы иметь свет, но чтобы можно было дополнять. И в 11 стихе написано, «Позже пришли и остальные девы, и начали звать, Господи, Господи, открой же нам!» Но он сказал им в ответ, «Истинно, я говорю вам, я не знаю вас, поэтому бодрствуйте, ибо день и час вам неизвестны». Так мы уже об этом прежде читали из Марка. «Держите открытыми ваши глаза и бодрствуйте, так как вы не знаете, когда придет то время». А здесь говорится, «Поэтому бодрствуйте, ибо день и час вам неизвестны». А в промежутке, конечно же, находится тот стих, 10 стих, «Когда же они пошли, чтобы купить себе масло, то пришел жених, и девы, которые были готовы, вошли с ним на брачный пир, и двери закрылись». Это вскоре исполнится. И мы все задаем себе вопрос, где мы находимся, принадлежим ли мы к тому множеству или к другому. Все ведь убеждены, все ведь уверены в себе. Но мы должны проверить себя согласно Слову Божьему и должны распознать, исполнили ли мы условия, соответствуют ли они, осуществились ли они, или жить это только какая-то несбыточная мечта, которая находится в нас и которую мы хотим видеть. Это мы должны различать. Это мы должны серьезно различать. Несбыточная мечта, которую мы хотим видеть исполненной, она не приведет нас туда, чтобы она исполнилась. Нет. Это должны быть пережитые факты Божьи. Это должно быть составной частью нашей верующей жизни. Не так, чтобы мы себя в этом убеждали, что мы это имеем, но чтобы мы этим владели и чувствовали. Ведь девами они являются все, чистыми они являются все, непритронутыми они являются все. Перед лицом Божьим во всех десятерых было все в порядке. Та составная часть, или же материал, из которого они были сделаны, был одинаковым. Там не было никакой разницы. И там я еще вспоминаю о проповеди брата Бранхама, в которой он говорил о послании к евреям. И там он сделал ясную разницу. И он подчеркнул избрание, и он сказал, там находится материал, и из него нужно сделать платье. И этот материал разложен, и на этот материал кладут шаблон, и по этому шаблону вырезают, а потом все это вместе сшивается. И то, что остается лишним, это тот же самый материал. Но этот остаток не был избранным, чтобы его можно было использовать в первую очередь. И он потом используется в следующую очередь. Но каждый, кто получил вечную жизнь, он не может быть потерянным, но он будет жить вечно. И если жить мы не попадем в первое воскресенье, тогда мы будем при втором воскресенье. И это стопроцентно, и мимо этого нету никакого пути. Ведь так оно написано в 20 главе в Откровении, с 11 стиха, что книги были открыты, и тоже книга жизни. И все, которые были написаны в книге жизни, они вошли в жизнь. Но сегодня ведь речь намного более идет о том, чтобы сделать или же подчеркнуть эту разницу. Но что касается вечной жизни, то все те, которые уверовали через Иисуса Христа и получили прощение своих грехов и стали участниками вечной жизни, они тогда войдут в вечную жизнь. И дайте мне это прочитать из Евангелия от Иоанна, 5 главы, 24 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истина, истина, я говорю вам, кто слышит Слово Мое и верит тому, кто послал Меня, тот имеет жизнь вечную и на суд не придет, но перешел из смерти в жизнь». Такой человек, он не может быть осужденным на суде. Он будет оправдан. Он ведь уже был осужден через Иисуса Христа, нашего Господа, когда Он взял наш суд на Себя, и нас коснулось освобождение. В 28 стихе Господь говорит дальше: «Не удивляйтесь этому, ибо придет час, в который все, покоящиеся в могилах, услышат голос Его и изойдут, одни, которые делали добро в воскресение для жизни, а другие, которые творили зло, в воскресение для суда». Два воскресения. И также посреди верующих две группы. Избранные и призванные, мудрые и неразумные, невеста и община. Эти сравнения мы все заново находим в Святом Писании. Благо нам, если мы распознали, что Бог дал нам избрание. И я думаю, что мы об этом уже говорили. Кто не верит в избрание, то как он может поверить в то, что он избран? Кто не верит в предназначение, то кто может тогда поверить, что он был предназначен? Кто не может поверить в спасение, то как такой человек может быть спасенным? Бог вкладывает в наше сердце ту веру к тем вещам, которые для нас предназначены. И через это Он побуждает законную и живую надежду в нас, которая не ведет к разочарованию, но к исполнению того, что Бог нам обетовал. И без того, чтобы мы превозносились или что-то себе брали, но если жить Бог нам открыл все обетования через Святого Духа, которые ссылаются на последнее время, на вызов, на завершение, и сверх этого Он даровал нам еще милости, что мы каждое слово, как оно к нам изошло, можем его принять без всякого сортирования, но действительно можем на это сказать «да» ко всему тому, что Он сказал. Тогда ведь мы не можем по-другому, как только верить в то, что Он нас предназначил к тому, чтобы мы имели участие в первом воскресении. Так как только невеста, действительная невеста, она будет в себя принимать тайны жениха и будет их понимать. Все другие будут их слушать и будут их самовольно толковать, без того, чтобы они имели прямую связь с женихом. Я не знаю, было ли достаточно отвечено на этот вопрос. По крайней мере, я думаю, да. И не только это, но что Господь нам дарует милости, чтобы мы были укреплены в вере, чтобы мы держались за Слово Божьего обетования и именно до самого конца. И о Иоанне я уже здесь недавно читал. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, здесь говорится, он сам это говорит, что вы сами об этом можете засвидетельствовать, что я сказал, минуточку, стих 28. «Я не Христос, а только послан, как предтеча Его». И теперь 29 стих. «Кто имеет невесту, тот жених, а друг жениха, который стоит при нем и слушает его, радуется от сердца ликующему зову жениха. Эта радость моя стала теперь совершенной». Иоанн, приготовитель пути, при первом пришествии Христа, он назвал себя как друг жениха. И если взять это слово «друг» и подойти с этим к Иоанну, 15 главе, то Господь здесь говорит, Иоанн, 15 глава, 12 стих. Да, может быть, уже с 11 стиха. «Это я сказал вам, чтобы радость, которую я имею, была и в вас, и ваша радость стала совершенной». Я ищу то слово, где написано о друге. Наверное, 15 стих. Да, 14 уже тоже. «Вы, друзья мои, если делаете то, что я заповедую вам, я не называю вас больше рабами, ибо раб не имеет никакого понятия в делах господина своего. Но намного более я назвал вас друзьями, потому что я возвестил вам все, что я слышал от отца моего». Иоанн не был только рабом, он был другом, другом жениха. Он имел великую привилегию, чтобы принести послание и чтобы дать и зайти призыву. И это была невеста, которая услышала этот призыв. И в Откровении мы читаем о вызове, мы читаем о приготовлении невесты, и мы читаем о свадебном пире. Откровение, 18 глава, говорит о вызове в 4 стихе. «Затем я услышал другой голос, призывающий с неба, «Выйди из нее, народ мой, чтобы не иметь вам участия в грехах ее и не подвергнуться казням ее». В 19 главе нам показано вызванное и завершенное множество во славе. Вы можете прочитать об этом с первого стиха, а я хочу прочитать седьмой стих. «Будем жить, радоваться и ликовать, и воздадим Ему славу, ибо настал брак Агнца, и невеста его приготовила себя». И как мы прежде уже подчеркивали, что Павел, Петр, Иаков и также Иоанн в своих посланиях не использовал слово «невеста». Но здесь, в Откровении, нам показано завершение, и именно показана невеста Агнца, как она принимает участие на свадебном пире. И в 9 стихе написано, Откровение, 19 глава, 9 стих. «Затем он сказал мне, напиши, блажены те, которые приглашены на брачный пир Агнца». И мы уже в Матфея, в 25 главе, также читали о свадебном пире. И мы заметили, что не все те, которые отправились в путь, что они достигли цели, только половина из них. Здесь нам показана вызванная, украшенная, приготовленная невеста во славе. Возлюбленные. И мы сейчас подойдем к тому пункту, и я вообще даже не хотел говорить об этом, но давайте жить. Подойдем к действительному, о чем здесь идет речь. И это мы найдем в Откровении, в 19 главе, в 10 стихе. «Тогда я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, не делай этого, я всего лишь сослуживец тебе и братьям твоим, которые имеют свидетельство Иисуса. Богу поклонись, свидетельство же Иисуса есть дух пророчества. То множество, которое будет завершено, как невеста Агнца, она имеет свидетельство Иисуса Христа. Свидетельство Иисуса Христа — это не какое-то познание, не толкование, не учение. Это есть дух пророчества. И дух пророчества снова открывает все то, что находится в взаимосвязи с женихом и невестой, чтобы можно было установить это Божье единство между невестой и женихом. Дух пророчества — не дар пророчества, но дух пророчества. И мы уже это подчеркивали. Кто имеет уши, чтобы слышать, тот пусть слышит, что Дух говорит общинам. Дух открывает свидетельство Иисуса. И свидетельство Иисуса — это есть дух пророчества. Эти обе вещи мы должны иметь, если мы хотим принадлежать к этому великому множеству, которое будет иметь участие на свадебном пире. И еще кое-что приходит. Здесь ведь речь идет о Духе. Дух открывает все, даже глубины Божьи. Дух ведет во всякую истину. И здесь это Дух предсказания, Дух пророчества. Все, что пророческое Богом было установлено, оно открывается тем, которые получили свидетельство Иисуса Христа через Духа. Не учение «только Иисус один» не то или другое, не так, чтобы тянуть на ту или другую сторону, но чтобы иметь ясное откровение Иисуса Христа. И как в Откровении в первой главе написано, и именно сразу же в первом стихе, это откровение было поставлено в начале всего откровения, и оно будет у тех до самого конца, которые были охвачены откровением Иисуса Христа, которые его получили. Откровение, 1 глава, 1 стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, что должно произойти вскоре. И он через послание ангела своего возвестил это рабу своему Иоанну через знамение. Так начинается последняя книга Библии, Откровение Иисуса Христа, раскрытие Иисуса Христа. Там нету больше никаких гаданий, никаких догадок, никаких попыток, но откровение Иисуса Христа. Так как Бог дал это Иоанну, и он мог это написать, и тоже это я хочу прочитать, чтобы все знали, что такое откровение Иисуса Христа. В первой главе, 8 стихе. «Я есть Альфа и Омега, говорит Бог Господь, который есть и был, и придет, всемогущий, кто придет, Иисус Христос, наш Господь, Он, который был унижен и должен был принять образ раба ради нас, Он потом будет стоять возвышенным, как Господь, как всемогущий». И в 7 стихе написано, «Смотрите, Он идет с облаками, и увидят Его глаза всех, а также и те, которые пронзили Его. Он придет с облаками. Облако взяло Его ввысь, и так как Он вознесся в небеса, точно так же Он и возвратится. Какая милость! Пусть жить это тебя и меня укрепит в вере. Пусть это тебе и мне дарует нового мужества. Мы ведь не присвоили себе сами эти вещи. Они ведь нам были дарованы Богом. Откровение Иисуса Христа. Свидетельство Иисуса Христа. Дух пророчества. Откровение Божье. Откровение тайн. Слово Божьего. Все это, что было предназначено на это время, это Бог нам возвестил, об этом Бог нам дал знать. Пусть жить не будет ни одного недостающего звена в цепи. Пусть жить мы все примем, так как Бог нам это преподал. Так как человек не живет ведь только от одного хлеба, но от каждого, не только от некоторых, не только от 80% слова или 90% слова, но от каждого слова. Он принимает все слово, полное слово, все откровение Иисуса Христа, так, как оно нам по милости досталось. Пусть Бог нас благословит и пребудет с нами. Это моя молитва. Аминь. Верный Бог, мы благодарим Тебя вместе за это утро. Мы благодарим Тебя за благоприятное время, за Твое Слово, которое Ты направил к нам сегодня утром. Мы воздаем Тебе славу, только Тебе одному принадлежит слава, честь и прославление. Тот, который нас возлюбил и который искупил нас через свою кровь от наших грехов, Тебе да будет принесена честь в это утро. Господь, и мы не хотим смотреть на то, что происходит вокруг нас. Мы хотим обратить наш взор на Тебя. Ведь так нам об этом сказало Твое Слово. В этом последнем и серьезном времени мы хотим бодрствовать и хотим молиться, так как мы знаем, что враг вышел, чтобы нас уничтожить. Враг вышел, чтобы ввести Твой народ в заблуждение, чтобы одурачить Твой народ. О Господь, даруй милости Твоему народу, который услышал Твою истину и принял это в свое сердце, чтобы он не был одурачен каким-нибудь духом, который много что хочет принести и хочет принести что-то новое, что не соответствует Твоим словам. Господь, Твоему имени мы хотим принести честь и поклонение. Прими хвалу. Ты действительно имеешь невесту слова, и ты будешь ее иметь в тот день. Хвала да будет принесена Твоему славному имени. Мы воздаем Тебе честь и поклонение. Аллилуйя! Господь, и если даже это малое стадо, но у Тебя будет чистое стадо, которое не запачкает свою одежду, которая вышла, как об этом говорит Твое Слово. Поклонение да будет Твоему славному имени. Мы воздаем Тебе честь также за этот час и за Твое мощное Слово, которое изошло к нам. Прими хвалу, честь и поклонение. Пусть жить Твое Слово проникнет во все наши сердца, и пусть мы будем обращать на Него внимание, на то, что было сказано в это утро. Поклонение Твоему имени. Аминь.